Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Нетрудно догадаться, что мы находимся на территории простого детского садика, которых в нашей стране достаточно много. Большинство из нас, я имею в виду современных родителей, не имеют возможности воспитывать ребенка дома и отдают его в детское дошкольное учреждение. Однако есть семьи, в которых ребенок не посещает детский сад. У такой системы воспитания масса плюсов, но есть и минусы. Один из них состоит в том, что не всякий родитель может дать своему ребенку всестороннее развитие и воспитание. Наверняка у него будут возникать вопросы, как преподать ему тот или иной урок. Теперь за консультацией можно обратиться в детский сад. В некоторых из них открыты консультативные центры, где вам совершенно бесплатно расскажут о том, как обучить ребенка письму, мелкой моторике или провести физическое занятие.
Считается, что в России идея общественного воспитания детей родилась одновременно с коммунистическими настроениями. Именно Маркс и Энгельс рассчитывали, что детские сады не только раскрепостят работающих женщин, но и помогут политпропаганде среди дошкольников. Однако первые детские сады в нашей стране появились еще до революции, в XIX веке. Их открывали благотворители и филантропы в помощь бедным семьям. Со временем дошкольные учреждения, как ступень между семьей и школой, стали распространяться все больше. Основательницей первого детского сада в России, а именно в Петербурге, стала педагог Аделаида Семеновна Симонович. Сейчас детей, воспитывающихся дома, значительно меньше, чем тех, что посещают детские сады. У каждой мамы, не отдавшей ребенка в сад, возникают вопросы. Не отстает ли чадо в развитии от своих детсадовских сверстников? Сможет ли ребенок приспособиться к школе? Не все родители домашних деток знают, что им могут помочь совершенно бесплатно профессиональным советом опытные педагоги и воспитатели. Для этого нужно всего лишь найти ближайший к дому детский сад, в котором открыт консультационный пункт для родителей, чьи дети не посещают детское учреждение. Таких пунктов становится все больше.
В нашем детском саду номер 3 в Красносельском районе мы решили организовать консультативный пункт для родителей, чьи дети не посещают детский сад. Это связано с социальной политикой образования России, с тем, что дошкольное образование должно быть доступно и оно должно быть качественным. Дело в том, что родители, чьи дети не посещают детский сад, должны иметь все те же возможности, что и дети, которые посещают детский сад. И чтобы обеспечить эту возможность, и решили мы организовать консультативный пункт. В наш консультативный пункт входят в основном воспитатели, заместитель по образовательной работе, это я, и музыкальный руководитель. В дальнейшем, конечно, мы решили расширять наш консультативный пункт, чтобы туда входили и медицинская сестра, и инструктор по физической культуре. Но пока сложилось так, что это инициативная группа. И начинает наш консультативный пункт работать с 1 сентября. Главная цель – это психолого-педагогическая поддержка родителей, это поддержка детей, чтобы обеспечить всестороннее развитие. И задачи, которые решает наш консультативный пункт, это просвещение родителей в вопросах развития, воспитания, обучения. То есть если перед родителем, который воспитывает ребенка вне дошкольного учреждения, встает какой-то вопрос, он может обратиться к нам по телефону, по электронной почте, либо просмотреть наш сайт. На нашем сайте тоже будут размещаться различные статьи. И записаться на индивидуальную консультацию. Также у нас будут проходить семинары и семинары-практикумы. У нас существует план, и я даже могу прочитать его, да, зачитать, какие мероприятия у нас запланированы. То есть это различные, я повторюсь, вопросы развития, воспитания и обучения. Но есть такой маленький момент, что наше дошкольное учреждение, оно ориентировано, в принципе, на детей, которые не имеют каких-то серьезных отклонений в физическом, умственном развитии. Мы бы могли оказывать эту консультативную помощь, но у нас нет специалистов. Поэтому я просто зачитаю те темы, которые будут у нас актуальны в этом учебном году. Это развивающие игры дома на прогулке, лепим из соленого теста, я готов к школе, пальчиковые игры, Я перечисляю не только семинары, но и названия практикумов. Так вот, нетрадиционные техники рисования с детьми будут приглашаться родители вместе со своими детками возраст 2-3 лет. И наши организаторы, воспитатели, они помогут, научат и покажут, и вместе сотворят. Да? Дальше, это «Развиваем руку ребенка». Музыкальный руководитель у нас будет проводить такие семинары, как танцы, игры, упражнения. То есть, как можно провести, да, музыкальные занятия дома с ребенком. Музыкальный руководитель также проводит «Танцуй вместе с мамой», какие-то театральные выступления, как устроить дома театр. Да? Дальше темы «Как подготовить руку к письму», «Ребенок на пороге школы», «Сказки», «Их роль воспитания», «Сказкотерапия», «Адаптируемся вместе». Очень важная тема – это для родителей, чьи дети собираются пойти в детский сад.
Педагогам и воспитателям есть чем поделиться с родителями, ведь они получили специальное образование и ежедневно проверяют эффективность своих методов преподавания на практике.
Я хотела бы рассказать о семинарах, которые пройдут у нас в сентябре. 18 сентября будет проходить мероприятие, семинар-практикум, который называется «Развивающие игры дома и на прогулке». Этот семинар буду проводить я. Простая прогулка, наблюдение за природой. Даже сейчас взять такую пору, как осень, это прекрасное время вообще и для наблюдений, и для каких-то художественных, творческих способностей, для реализации этих творческих способностей. Дело в том, что из листиков можно соорудить и какой-то рисунок, и сделать какую-то надпись. Точно так же из желудей сделать какую-то поделку, научиться считать, все что угодно. Я расскажу свой личный опыт. Дело в том, что вот мы с мужем прогуливались, когда у меня дочка была еще маленькая, она была в коляске, мы с сыном устроили игру в жихарку. То есть есть такой мультфильм, и мы назначили, кто будет кем, да, роли распределили. И получилась настолько запоминающая сказка, настолько запоминающийся такой спектакль, что на самом деле вот уже прошло 5 лет, а мой сын вот все еще помнит, как мы делали постановку этого мультфильма. Также и я научила своего сына считать, то есть он легко усвоил счет до 10, а дальше возникали какие-то проблемы. То есть это он дошкольник, уже усваивал там счет от 11 и более. И с помощью обыкновенной игры взяли палочку, нарисовали цифры на песке, устроили типа маленьких домиков, он перепрыгивал из домика в домик, и как-то на свежем воздухе, видимо, он понял сам принцип построения числа, и, можно сказать, за одну прогулку он усвоил это понятие, как считать от 11 и больше. И дома можно организовать развивающие игры, не имея дорогих игрушек, современных, с помощью кастрюлек, с помощью карандашей. То есть и можно даже, конечно, приобрести счетные палочки и с помощью счетных палочек выстраивать какие-то фигуры, даже те же самые цифры, буквы. Но можно использовать и карандаши. Еще что хотел сказать. Консультативный пункт очень полезен для тех родителей, чьи дети готовятся к поступлению в школу. Чтобы снизить тревожность у родителей, какие-то страхи, родитель может подойти к нам, записаться на прием, на консультацию, на индивидуальную, и проконсультироваться по данному вопросу, чтобы иметь какую-то информацию, чем ребенок, посещающий наш детский сад, отличается от его ребенка, либо, может быть, если мама следует, дома занимается, ходит в какие-то развивающие центры, может быть, никаких различий и не существует.
Главное преимущество у детей, посещающих детский сад, состоит в том, что с ними целый день занимаются педагоги и воспитатели. Если же ребенок находится на домашнем воспитании, то развивающие занятия вам придется проводить с ним дома самостоятельно. В нашей рубрике «Время с пользой» специалист даст нужные и интересные советы о том, как развивать с ребенком мелкую моторику рук.
Мелкая моторика – это движение рук, ножек. Когда ребенок, начиная даже с младенческого возраста, начинает двигать, мы начинаем обращать на это внимание. И мамам, конечно, безумно это нравится. Но это можно еще и сделать с пользой для ребенка. Почему мы говорим, что мелкая моторика и речь взаимосвязаны? Речевые центры в головном мозге, движение и речи находятся рядом. И чем лучше ребенок двигает ручкой, чем тоньше он может брать предметы, тем, соответственно, более активно развиваются и речевые центры. Можно с ребенком, начиная с младенческого возраста, да, с новорожденного даже ребенка, начинать с поглаживания ручек для раскрывания ладони. Ну, вот, например, да, у ребенка закрыта ладонь, потихонечку, не торопясь, поглаживающими движениями раскрывать ему ручку. Это будет стимулировать как бы развитие руки ребенка. А потом можно, по мере того, как ребенок раскрывает ручку, можно ее пощекотать, где-то прищипнуть. Ребенку будет приятно. Тут налаживается не только как бы речевая активность ребенка, но и контакт с мамой. Что может быть приятнее для ребенка, чем мамина теплая рука? По мере взросления ребенка можно предлагать ему более как бы усложнять, да, движение. Например, мы можем давать ему предмет какой-то, ну, например, мячик или вот, ну, вот, например, вот такого вот ежика колючего, чтобы он брал сначала ручкой, стимулировать тем же самым, да, потому что колючие такие немножечко, шероховатые поверхности. Сначала он берет одной ручкой, потом приучает ребенка перекладывать из ручки в ручки. Это тоже будет способствовать развитию мелкой моторики ребенка. Дальше, чтобы усложнить, да, допустим, тот же массаж ручек, мы можем этого ежика взять и покатать по ладошке. Можно предложить ему пособирать конструктор, детальку на детальку, например, да? Вот, это тоже будет очень хорошо способствовать развитию ребенка. В наше время сейчас очень много разных предложений среди детских игрушек. Вот, пожалуйста, тоже как бы, да, ребенок захватывает, ручка активная. Вот. Но помимо всего прочего, ребенку еще и интересно. Не обязательно покупать такое количество различных игрушек. Игры можно совершенно спокойно придумать и дома. Детки очень любят. Мама, если сделает на лесочку, различные бусы по величине разные, по структуре, шероховатые, гладкие. Ребенку будет также приятно очень перебирать пальчиками такие предметы. Можно предложить карандаш. Но карандаш не просто дать как бы, да, в ручки, а попросить поперекатывать. Ну, вот как, допустим, я этот молоточек катаю, да, можно точно так же с детками дома. Вот, пожалуйста, покатать карандашик, это будет. И самое главное здесь, чтобы были ребристые края. Такой карандашик будет намного лучше способствовать массажу ручек. Что можно? Вот, например, можно ракушечками, то же самое, ребенок их ощупывает, ему будет приятно, да, и также будет все равно где-то надавливать на ручку, будет опять же стимуляция идти речи ребенка. Еще дома можно из подручных материалов сделать сенсорные мешочки. Почему сенсорные? Во-первых, идет двойная стимуляция здесь, не только стимуляция руки, но и зрительная стимуляция. Здесь как бы, да, можно набить различными материалами. Вот гречка, например, макароны. Это то, что есть дома. Ребенку будет очень приятно ощупывать такие предметы. Грецкие орехи, макароны, гречка, горох, рис, мука. Даже вот можно взять и простыми целлофановыми пакетиками набить, потому что ребенок даже почувствует вес мешочка. Один мешочек тяжелый, другой мешочек легкий. Идет вот всестороннее развитие тогда ребенка. Ну вот, например, такой вот конструктор, да, это для деток, конечно, уже постарше. Это уже детки, которые умеют держать кисточку, ложку, и они могут соединять между собой детальки. Пускай не сразу получается, пускай не домик, но ради бога, если даже они будут стремиться соединить детальки между собой, это уже будет помогать развитию воображения ребенка, цветовому восприятию, в том числе и мелкой моторике. Для деток вот с 3 лет хорошо заниматься с цветным песком. Вот, например, постепенно мама с ребенком по шаблону намазывает клеем и рассыпает песочек, да? И здесь уже ребенок не просто всей рукой, а он именно пальчиками. То есть движения становятся очень тонкими, очень согласованными и достаточно гармоничными. Потому что если пальчики слабо развиты, конечно, такие узоры очень тяжело сделать. Но это, опять же, все с помощью мамы. Любые занятия с детками очень важно учитывать, должны быть только с мамой, поскольку детали все мелкие, ребенок может взять в рот, может подавиться. Поэтому только с мамой такие занятия. И очень важно еще учитывать систематичность. 3-4 раза в день, начиная с младенческого возраста, по 5 минут, и уже доводить до старшего дошкольного возраста, до 20-30 минут.
Не только психологи знают, как важно для того, чтобы человек успешно работал, найти правильную мотивацию. То же самое касается и детей. Прежде чем они сядут за парты и возьмут в руки ручки, их нужно промотивировать, найти правильные слова для того, чтобы они учились успешно. О том, как это сделать правильно, в нашей программе уже рассказывали и психологи, и воспитатели, и педагоги. А теперь мы решили обратиться к священнику, многодетному отцу, протоиерею Константину Пархоменко. Он расскажет, как в его семье учат детей учиться.
Знаете, когда вы попросили меня ответить на этот вопрос, я, честно говоря, оказался немножко озадаченным. Почему? Потому что, наверное, легко говорить, и более того, человек имеет право об этом говорить, когда у самого все устроено, когда дети достигли чего-то в жизни и могут показывать пример другим, когда священник может сказать: «Посмотрите на моих детей, и вы увидите, что как раз они воспитаны в правильном русле, и они ведут себя правильно». А я пока так не могу про себя сказать, потому что мои дети, они только, мои старшие дети, они только находятся еще на взлетной полосе. Одна дочка закончила школу вот в запрошлом году, вторая в этом году. И понятно, что когда мы учимся в школе, то здесь все дети понимают, что в школе все учились, и здесь необходимо в школе учиться, ее закончить. А вот дальше как раз начинается вот тот самый процесс, о котором мы с вами сегодня будем говорить, процесс мотивации. Почему человек должен получить образование? Почему он не должен лениться, а должен как-то трудиться, как-то работать над собой? Во всяком случае, я не могу сказать, что мои дочери, они всего достигли. Но то, что они в этом направлении, во всяком случае, движутся, и что мне не стыдно за них, я могу сказать. То есть я не могу поделиться успехом своих детей, но я могу сказать, что пока все идет в том направлении, в котором мне хотелось бы, чтобы все шло. Они действительно учатся, получают образование высшее, и я могу просто сказать, на принципах, на базе чего вот такое их желание получить образование высшее, оно основано. Мы в своей семье детей всегда приучаем к ответственности. Мы говорим, что у каждого есть определенная сфера обязанностей. У меня своя сфера, у мамы своя, у моей жены, у всех своя. Говорю я детям: вот ты ленишься, а представь себе, что я начну лениться, не буду ходить в храм. Ну хорошо, меня один раз настоятель сделает мне замечание, второй раз потом меня пойдет к митрополиту и меня сошлют куда-нибудь в деревню на покаяние. А если я, например, буду в деревне просыпать службу или бездельничать, то меня запретят в священнослужении. И таким образом я лишусь возможности обеспечивать свою семью, трудиться, заниматься любимым делом. Я говорю своим детям, говорю, вот вы думаете, что я всегда с удовольствием встаю на службу, особенно если, скажем, маленький ребенок всю ночь плакал и не давал спать, да? Вы думаете, что всегда я с бодростью осуществляю свои обязанности? Нет, часто это приходится делать через силу, преодолевая какие-то немощи и так далее. То есть дети всегда видят вот эту ответственность со стороны моей и со стороны моей жены, потому что, сами понимаете, что женщина молодая, не глупая, у которой есть тоже разные харизмы и дары от Бога, которая имеет разные тоже способности, но которая вынуждена сейчас, во всяком случае, заниматься всецело бытом и семьей, тоже не просто все это ей дается. И дети видят такую ежедневную работу, ежедневное, можно сказать, препобеждение самого себя, когда мы, переступая через свои немощи, через нежелание, мы трудимся. И дети прекрасно понимают, что, мы говорим им с детства, что вы сами ответственны за свою судьбу, мы не будем за вас решать ваши проблемы. То есть, если, например, ты плохо училась и ты не поступила в институт, пожалуйста, это твое решение, мы тебя любим, ты всегда наша любимая дочка или наш любимый сын, но это твое решение. Если ты хочешь работать, например, в Макдональдсе на раздаче или там в чайной ложке, или куда-нибудь записаться в волонтеры, раздавать какие-нибудь бумажки, стикеры, это твое право. Но если ты хочешь получить хорошее образование, чтобы потом заниматься любимым делом, то ты должна трудиться. И повторяю, что проблемы наших детей, возникающие от их лени, от их нежелания, мы за них не решаем. Если, скажем, ты плохо учишься и ты не поступаешь, ты пролетаешь, как абитуриентка, да, пожалуйста, работай, трудись, поступай на следующий год. Но мы договариваться или, там, скажем, посылать тебя на платное отделение, мы не будем этим заниматься. И вот дети, они, если они растут, я говорю про старших сейчас детей, потом про младших. Если дети растут вот в таком вот воспитании, они видят и они это прекрасно усваивают. Они понимают, что все ошибки, которые они в жизни сделали, они сделали сами. Что родители их всегда любят, родители – это всегда родители, которые всегда их не оставят и прокормят, и позаботятся. Но, тем не менее, они сами творцы своей судьбы. Это что касается старших детей. Но что касается младших, то же самое. Когда несколько детей, а у меня, слава богу, пока их сейчас 5, есть старшие, есть младшие. И, конечно, младшие видят пример старших девочек, младшие дети. Они видят, что старшие что-то пытаются, что-то трудятся. Старшие, скажем, копируют родителей, а младшие дети копируют старших детей. Вот. И в таком русле все движется. Замечательно, что сейчас очень многие люди обращаются к церкви с просьбой помолиться перед экзаменом каким-то. Во всяком случае, не знаю, в России, по-моему, такие эксперименты не проводились, но я точно знаю, что в Америке в 80-е годы проводились такие эксперименты среди пациентов больниц. То есть взяли американцы две группы людей. Люди не знали, что за них молятся, то есть не знали. То есть это не могло быть психологическим внушением. Одна группа, за которую молились, другая группа, за которую не молились. Так вот, та группа, за которую молились, там в этой группе на 30% лучше шли процессы исцеления, выздоровления, там, реабилитации. И в 80-е годы, это такое было сенсационное исследование, вот было заявлено, что вот все-таки молитва, она действительно имеет какое-то такое мистическое измерение. Я пришел к вере в сознательном возрасте, очень сознательном, я уже заканчивал школу, и я молился, чтобы Господь помог мне сдать, скажем, хорошо сдать экзамены, зная, что в семинарию сложный конкурс, мне нужно было иметь хорошие оценки. И я молился, и Господь помог мне удивительным образом действительно на отлично сдать экзамены. С тех пор я испытал на себе действенность молитвы. И еще до того, как я стал священником, я очень многим людям советовал молиться, они молились, и их молитвы исполнялись. А потом, став священником, для меня это стало, так сказать, обыкновенным чудом, когда я рекомендую людям помолиться перед экзаменом, перед каким-то сложным жизненным выбором. Люди молятся, потом приходят и благодарят. Я говорю, вы не меня благодарите, вы Господа благодарите. То, что Господь откликается, это 100%, это не поддается сомнению. В вопросе, например, о том, как мои дети к этому относятся, но мои дети относятся абсолютно положительно, потому что перед всяким ответственным мероприятием мы всей семьей, скажем, вечером молимся. Таким вот краткий молебен в кругу семьи служим. И когда на следующий там день вдруг все, даже чудесным образом, все как-то организуется, то мои дети понимают, что не в меньшую степень нужно благодарить Господа за это дело. Поэтому мои дети, они без молитвы не начинают никакое ответственное дело. И повторяю, что опыт нашей семьи подсказывает, что Господь, безусловно, откликается, Он нас любит, Он нас слышит, Он заботится о нас. И мы, как Отца Небесного, должны всегда просить о помощи. Но, конечно, тут есть определенная закономерность. Если мы просим Господа, мы со своей стороны должны сделать то, что можем. То есть постараться подготовиться, постараться как-то поработать. Как говорили святые отцы, делай, что можешь, остальное предоставь Господу. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное все приложится. То есть если человек ищет Царство Божие и Его правды, старается в жизни свои заповеди Божии осуществлять, худо-бедно старается идти путем духовной жизни, то Господь, конечно, помогает ему и исполняет его молитвы.
С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». До новых встреч!